Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Во второй части программы «Культурный дневник» вы услышите голос Олега Григорьева, запись 1991 года, а наш первый гость – берлинский поэт Александр Дельфинов. Недавно его стихотворения из цикла, связанного с войной в Украине, уже звучали в нашей программе, а сейчас Александр расскажет об этом цикле, и вы услышите 4 новых текста.
Когда-то, в 1997 году, через 2 года после Дейтонских соглашений, положивших конец войне в Боснии и Герцеговине, я ездил туда с группой австрийских неформалов на раскрашенном цветами радуги грузовике. Мы везли гуманитарную помощь, одежду, лекарства, детское питание, какие-то пылесосы и почему-то электроплиту, то, что люди им приносили на склад. Помню, остановились на горной дороге, и я обратил внимание, что у всех деревьев вдоль трассы свисают вниз обломанные ветви. «Что это?» – спросил я. «Во время войны там наверху, на горе, располагались сербские части, а внизу – боснийское село, и они его 2 года держали под обстрелом, и тут все ветки пулями побиты», – объяснил мне начальник нашей экспедиции, старый венский хиппи Омо Херби. «Израненные деревья с побитыми ветками – неожиданный, противоестественный для природы след бойни, устроенный людьми». Там, в Боснии, я впервые увидел стертые с лица земли деревни, как на кинохронике времен Второй мировой войны, черный обгорелый контур на земле и печная труба, протыкающая небо цвета хаки. Тогда я понял, не в теории, а кожей почувствовал, что такое война на самом деле. Это пространство, где отменяются привычные нам человеческие законы и становится можно убивать, жечь, творить ад, и все это безнаказанно. 24 февраля 2022 года я внезапно проснулся еще до рассвета, словно от кошмарного сна, но никакого сна не было. В темноте, в неясной тревоге, я нащупал телефон и включил его, открыл Facebook, и первое, что увидел, был пост одного московского знакомого, опубликованный за 3 минуты до этого. Война началась. Меня стало трясти. С того момента прошло уже более 2 месяцев. Трясет до сих пор. Все то, что я видел тогда в Боснии, теперь творят российские солдаты в Украине. Разрушают дома, оставляют трупы на улицах, тащат на почту награбленное добро и радуются добыче, как страшные злые дети, и тоже надеются на безнаказанность. Они встали на сторону зла и сами стали частью ада. Но они ошибаются, счастья им не будет, и возмездие придет. И об этом мои стихи. Трофеи. Ванек был славный паренек, он верил крепко в мужскую дружбу и как-то в солнечный денек ушел на службу. Сказала на прощанье мать: «Дай прикурить им, к чему нам войны, не надо с нами воевать, вернись домой ты». Стучал колесами состав, хоть сел на место, как на иголке, уснул без задних ног, устав, Ванек на полке. Бубнил в учебке командир: «Ну что, герои, хотите драться? За родину, за русский мир, спецоперация!» И вот Ванек забрался в танк, заехал в город, чудно для парня, пузата хата, Укргазбанк да перукарня. «Пошли!» — позвал его старшой. «Хоть нету краше своей параши, пошлешь гостинец небольшой, домой, мамаша!» Мешок болтался на плече, дымило черным многоэтажка. Ванек подумал: «Ну, вообще, почти как наша». Как сухо выстрелы звучат, бах-бах. И рядом легли 2 трупа, как смайлики, веселый чат. ВКонтакте группа. Раздался крик из-за угла: «А ну-ка, сука, ты че, тупая?» Через лежащие тела переступая, они зашли в ближайший дом, в пустых квартирах ломали двери. Старшой сказал: «Детей не бьем, ведь мы не звери». Но там и не было детей, а только ветер свистел зловеще на 2 непрошенных гостей, искавших вещи. Ванек набрал себе мешок, Господь услышал его молитву, взял новый тостер, а еще электробритву. Старшой сказал: «А хули, брат, у нас не будет волшебной феи, так у врага берет солдат себе трофеи». В коробку все сложил Ванек, домашний адрес в 4 строчки он написал и спать прилег, сжав мысли в точке. А в пять подъем, не ссы, братан, ты не на горке садишься в санки, не тесно в банке паукам, а тем, кто в танке. Колонна шпарит по шоссе, эх, Украина, а жизнь малина, как вдруг им прилетело всем из джавелина. Ванек был славный паренек, жаль, вместо мозга лишь каша с маслом, как будто вспыхнул огонек, и все погасло. Домой вернулся он в гробу, а через месяц, хотя не точно, все то, что вынес на горбу, прислали почтой. И вот сидит на кухне мать, глядит на тостер, электробритву, а в телевизоре опять зовут на битву. Откуда готовилось нападение на Беларусь? У кого-то в сознании помутнение, у кого-то, наоборот, просветление. А я сейчас вам и покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Пока Плохиш ел варенье, у Кибальчиша охуение. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. В Москве удивительные велодорожки. Это мэр проявляет рвение. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. У древнего археоптерикса было волшебное оперение. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Подходит к гусыне гусь и говорит: не трусь, ну чё ты нам, га-га-га, пусть-пусть-пусть, встань к лесу передом, ко мне задом, покажу, откуда готовилось нападение на Беларусь. Если сильно дать доской по башке, услышишь ангелов пение. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Хотели дойти до Киева за 3 дня, но перепутали направление. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. В небе летает звезда, нас всех ожидает тление. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Министр обороны России не человек, а растение. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Федя подходит к Марусе и шепчет: Марусь, Марусь, парень-то я неплохой, хотя сусь и срусь, женюсь, вот тебе крест. А пока, если ты не против, покажу, откуда готовилось нападение на Беларусь. 4 позиции, я сейчас покажу карту, я принес. 4 позиции, я сейчас покажу карту, я принес. 4 позиции, я сейчас покажу карту, я принес. Вы, вероятно, хотели послушать изящное поэтическое произведение, а я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Русский оккупант. Старуха воет, сгорблена в подвале, собака жрет, хозяйские мозги, а за углом опять захохотали веселые и пьяные враги. Гляди на все на это, как баранты. Валяются тела, горят дома, по городу проходят оккупанты, лишенные и чести, и ума. Гудит мотор, ползет бронеколонна, окрашена в блевотные цвета, и солнце рвет на крыше с небосклона. А суть происходящего проста. В управе городской коллаборанты займут посты, как боги в облаках, но эту власть приносят оккупанты на острых окровавленных штыках. Летят бумажки из библиотеки, от здания осталась лишь стена. А что осталось в этом человеке, мясная суть которого видна? Вопрос простой, ответ нам скажешь сам ты. Внезапно застывает в горле ком, когда ведут кого-то оккупанты с натянутым на голову мешком. Из целого фанового черного пакета торчит из синя-бледная рука, а русская крылатая ракета жар-птицей улетит издалека. Бессильны тут и ясперсы, и канты, когда материальные блага в чужих домах набрали оккупанты. Народ-хомяк в армейских сапогах. А ты в стихотворении мгновение, ну как типа Бродский, выразил братан. Но в красный уголок стихотворение твое унес пропагандист полкан. Как ни кричи, ах, господа, вы звери! Как ни оправдывай свой маленький талант, спроси себя, а ты не часть империи? А сам-то ты не русский оккупант? Сука, Русь! Злая громадина, жаба кровавая, скольким смолола ты косточки хавая? Ты и не левая, ты и не правая, просто имперская гнусь. Стоны и плач искалеченных слушая, жизнь выжигала ты силой оружия. Уж и не знаю, что может быть хуже я, сука, московская Русь. Где же начало у этого месива? Там за ребро старовера повесила, здесь на Кавказе ты покуролесила. Помнит Сибирь Ермака, от бесогонства до победы недобесие, подлость и ложь, произвол и агрессия. Буду за маревом огненной смеси я плакать в чаду кабака. Кто там от грозного и дотишайшего? Что там от прошлого до настоящего? Наши опять отщипнули не нашего. Золотом блещет орда. То ли кресты, то ли звезды кремлевские, то ли гробы, то ли дачи рублевские. Пиво под горы течет жигулевские. Выхода нет никуда. Видишь пророка? Убей и спаси его. Требует родина ража мессиева. Танки от Праги идут и до Киева. Радость какая, бабуль! Сядет в метро на Лубянке, чуть пьяненький. Маленький гад, но довольно удаленький. Выйдет туда, где хрущевки до сталинки, в дырах от взрывов и пуль. Волга до Волхов краснеет от крови рот. Взяли Казань точно так же, как Новгород. Резали бороды, полон был ров бород. Строили град на костях. Все одноклассники да одногруппники, вероотступники, просто преступники. Лица от камер закроют сотрудники. Каркает ночь в новостях. Спите спокойно, ковбойцы с индейцами. Пляшет полковник-пиздец с росгвардейцами. Ямы с нагайцами да адыгейцами дышат под полной луной. Хвалит войну православное жречество. Пулею в лоб тебе плюнет при встрече ствол. Так сыновей поглощает отечество хищную пастью земной. Девочке мусор дал в глаз на дознании. Вспышки до сполохи только в сознании. Поднимается в мирном создании ярость и гневная мощь. Встань, отряхнись от Москвы и до Владика. Пусть затрещит федеральная свастика. Лишь малышей забери из детсадика. Им еще можно помочь.
Стихотворение Александра Дельфинова. 30 апреля исполнилось 30 лет со дня смерти Олега Григорьева. Осенью 91 года писатель Леонид Межибовский побывал в гостях у поэта и записал беседу с ним для программы «Радио Свобода. Поверх барьеров». Эта запись была забракована по техническим характеристикам и не прошла в эфир. К сожалению, пленка с интервью исчезла, осталось лишь несколько минут, не очень хорошего качества. Но все равно эта запись драгоценна, потому что Олег читает и комментирует свои стихотворения. Слово Леониду Межибовскому.
Я обратился к моему доброму знакомому Борису Понизовскому за телефоном Олега. Я знал, что они дружат. Нужно сказать несколько слов о самом Понизовском. Борис Понизовский – это режиссер, создатель своей теории театра, художник, композитор. Но что тоже очень важно, с середины 50-х годов у него был в Ленинграде такой открытый дом, где собиралось очень много творческой интеллигенции, людей искусства. Борис знал Олега с его 14 лет. Борису тогда было уже, наверное, 27 или 28 лет, когда они познакомились. Олег учился тогда в Центральной художественной школе, и Борис был поражен его живописными работами. Борис сказал, что телефона у Олега нет, нужно просто к нему подъехать и долго-долго звонить. Но если и на долгий звонок не откроют, то нужно выйти во двор и как-то постучать в окно. Олег жил на первом этаже Хрущевки на проспекте Космонавтов. Высота этого первого этажа была небольшой, поэтому, когда после долгих звонков мне никто не открыл, я пошел во двор, нашел какую-то длинную сухую ветку и стал скорее царапаться в окно, чем стучать. Через несколько минут моего царапания в окно выглянул Олег и махнул мне рукой, чтобы я шел в подъезд. Я объяснил Олегу, кто я такой и что мне нужно, и Олег очень воодушевился моему предложению, или моей просьбе, правильнее сказать. Хотя к тому времени у него уже брали интервью некоторые ленинградские издания, но такой интерес от западной радиостанции был для него, видимо, впервые. Мы договорились на следующий день на 2 часа. Проблему, на что записывать, помогла решить моя знакомая, которая работала на Ленинградском радио. Она мне дала студийный магнитофон, но попросила, чтобы к 6 вечера я его привез обратно, так как ей нужно было самой ехать в мэрию, брать интервью у какого-то важного чиновника. При расставании Олег довольно деликатно заметил, что когда я к нему поеду, то лучше выйти на предыдущей остановке у винного магазина. Я жил совсем близко, ехать мне было и не нужно, но намек, конечно, я понял. Но я подумал, что вино может несколько помешать нашему разговору, и когда появился у Олега, в руках у меня были конфеты и апельсины. Олег посмотрел на них очень недоуменно и сказал, что, ну, скорее всего, тогда ничего не получится. И я понял, что без магазина не обойтись. С другой стороны, я понимал, что времени у меня мало, и в магазине может быть очередь, И когда я высказал это опасение Олегу, он сказал, что ничего страшного, его там все знают, и просто, если будет очередь, нужно найти главного грузчика. Я, правда, конечно, не очень понимал, как искать грузчика вообще, тем более главного, но решил, что деваться некуда. Когда я пришел в магазин, действительно, там была очередь в винный отдел. Я спустился, нашел какой-то подвал, там стояли какие-то люди, и я спросил, вот мне нужно для Олега. Фамилию называть не потребовалось. Мне сказали «да-да», взяли у меня деньги, принесли две бутылки. Когда я вернулся с двумя своими бутылками, Олег заметно смягчился, тут же налил и мне, и себе, и предложил, что он сперва почитает, а разговоры потом. У Олега была маленькая квартира, я не помню, то ли однокомнатная, то ли двухкомнатная. Конечно, она была ужасно запущена сама по себе, с какой-то очень старой обшарпанной мебелью, но тогда это, в общем, не выглядело для меня чем-то особенным. Собственно, многие мои знакомые, да и я сам прожил 3 года в мастерской знакомых художников, которая тоже не отличалась особым изяществом обстановки. Усадил он меня у стены, на которой выделялось засохшее темное пятно. Заметив, что я его разглядел, Олег сказал, что это кровь укушенного ими милиционера, и добавил, что обычно он не кусается. Тут нужно пояснить, что 2 года до этого к Олегу явился участковый по какой-то нужде. Олегу эта нужда была не очень интересна. Видимо, он не ждал этого гостя, и кончилась история тем, что по одной версии он просто в него плюнул и поломал козырек фуражки, по другой версии он его укусил. Ну, были еще какие-то версии. Я наблюдал как бы след одной из этих версий в виде этого пятна. Потом Олег начал читать. 10 минут в дверь постучали, и Олег впустил женщину, которая оказалась его соседкой. Звали ее Валентина. Так же, как и грузчик в магазине, она называла его Олежкой. Олег сказал, что когда он болел, она ухаживала за ним, и вообще они друзья. Он довольно объяснил ей, что вот такое важное дело. Он читает стихи для западного радио, а еще потом должно быть интервью. Но если она хочет, то может посидеть с нами. Я успел подумать, что может и лучше, если пить будет не только Олег, но и Валентина. Тогда ему же меньше достанется. Но тут же сообразил, что если они напьются оба, то что же я буду делать с ними обоими. Но Валентина от вина отказалась и поставила кипятить воду для чая. Запись под шум чайника пришлось остановить. У меня была ведь только 1 1/2-часовая кассета, и я боялся, что ее не хватит. Олег продолжил чтение. Он читал 2-стишие, 4-стишие, сказав, что лучше начать с того, что известно, и добавил, что его знают как детского поэта, но он-то написал и много взрослых стихов. За время разговора он несколько раз к этому возвращался, и у меня возникло ощущение, что для него это очень важно. Важно и то, что он себя воспринимает и как взрослого поэта тоже, а может быть, как взрослого поэта и в первую очередь, и как то, что ему хочется это пояснить, если кто-то этого не знает или не понимает. Об этом же на вечере памяти Олега Григорьева в январе 1993 года говорил и Борис Понизовский. Его спросили, кем больше себя воспринимал Олег, на что Борис ответил, что кем Олег был и кем он не стал, или что он не сохранил в себе. И вот Борис перечисляет, что Олег не сохранил в себе живописца, не сохранил в себе взрослого прозаика и взрослого поэта. Валентина постоянно перебивала его чтение вопросами. Когда он читал 4-стишие, она говорила, что так не бывает. Ну как батоном убить воробьев, тем более сразу 10 штук. А Олег объяснял, что поэзия ведь не обязательно про то, как бывает. Судя по некоторым репликам Валентины, я понял, что Олег дарил, наверное, ей какие-то свои стихи. И было довольно забавно, когда на одно из его стихотворений, короткое 4-стишие, она сказала, неужели это ты написал, это же народные стихи. И Олег очень довольно улыбнулся и сказал, ну да, конечно, они народные, но это же я их написал. А когда Олег читал рождественскую песенку, она спрашивала про ясли, волхвов и кто это мессия. Олег прерывался, объяснял, а я нервничал, так как все время приходилось останавливать запись, экономя пленку. И уже только после этой записи я понял, насколько это было глупо, потому что пояснения Олега были замечательны, и в них была та же пронзительная детскость взрослого человека, что и в его стихах. Валентина, наконец, ушла, а я успел еще задать несколько вопросов, и мне уже надо было бежать возвращать магнитофон. Потом пленка долго лежала без дела на радио «Свобода», а когда вернулась ко мне через несколько лет, на ней остались только эти 13 минут стихов.
На Анечковом мосту дразнили милиционера, который стоял на посту. С утра он дублировал четко испорченный семафор и палочкой очень ловко размахивал, как дирижер. Они ему строили рожи, показывали носы, Колбу приставляли рожки и прыгали, как козлы. Но постовой был сдержан и не покинул пост. Он самый красивый в мире сегодня обслуживал мост. Когда атлет без штанишек, тот, что коня укротил, грозно взглянул на мальчишек и пальцем пригрозил. Другой без брюк и рубахи не погрозил кулаком. Дети с моста от страха прыгнули в баржу с песком. Ну, чисто детская. Только раньше нельзя было, что дразнили милиционеров. А дети не нравятся. Я шел и рассказывал всем прохожим, как вчера ни за что получил по роже. Пока один из прохожих не треснул по роже тоже. Застрял я в стаде свиней. Залез на одну и сижу. И так вот с тех пор я с ней и хрюкаю, и лежу. С бритой головой, в форме полосатой, коммунизм я строил лом лопатой. Смерть прекрасна и так же легка, как выход. Вылет из куколки мотылька, а у меня был выход. Это все равно, что вылет, она как раз не вылетает из куколки. Она вылезает, она ксыхает. Поставил посуду под кран. Глухо треснул в стакан. Звонко и как-то весело жена плюху отвесила. Один башмак мой чавкал, другой башмак пищал. Покинуть предложили на танцевальный зал. Сказал я девушке кротко, простите за недактичность, но бюст ваш и торс, и походка напомнили мне античность. Она в ответ мне со вздохом, простите, но ваше сложение напомнило мне эпоху упадка и разложения. Разбил в туалете сосуд, соседи подали в суд. Справа винтовка, слева винтовка. Я себя чувствую как-то неловко. Участковый стал в дверь стучать. Я за ним глазок следил, даже в оба. С таким же успехом он мог стучать в крышку моего гроба. Девочка красивая в кустах лежит ногой. Другой бы изнасиловал, а я лишь пнул ногой. Жена торговала колбасой. И так разъелась на колбасе она, что когда входила в бассейн, вода выходила из бассейна. Пошли бы в баню, вот если бы сейчас вот дозвониться, да, редакторши, да, и она бы сказала, что, ну, скажем, на завтра, да, потому что перед этим осматривают в больнице, осмотр, потом окончательный диагноз и кладут, пошли бы в баню. Так, пошел я на утопленницу к озеру смотреть. С такой бы вот утопленницей вместе померить. Если бы знал, что падать тут, натянул бы я бы тут. Я волновался от страха, как на веревке рубах. Мой приятель Валерий Петров никогда не кусал комаров. Комары же об этом не знали, и Петрова часто кусали. Как вы думаете, где лучше тонуть, в пруду или в болоте? Я думаю, что если тонуть, то лучше в компоте. Хоть это и грустно, но, по крайней мере, вкусно. Жену свою я не харю, никогда не брошу ее. Это со мной она стала плохая, а взял ты ее хорошую. Жил и с этой, и с той. Вот и остался в квартире пустой. Кто-то не поленился, бросил кирпич в монумент. От героя отбился самый важный фрагмент. Громадные, выше крыш, надо мной шелестели тополи. Подошел какой-то малыш, от меня вытер сопли. Увязался мне за же и схватил ее за же. Рассердилась жена моя и дала ему помы. Застал я с ним жену раздетую и объявил ему вендетту. Пьем, пытаясь не упасть, мы бутылку за бутылкой. Есть хотим, да не попасть ни во что дрожащей вилкой. Я спросил электрика Петрова, для чего ты намотал на шею провод? Петров мне ничего не отвечает, и висит и только Ботвинкач. Ну, это, видишь, она стала народом. Написал-то я, так называемый черный юмор. Писал японские танки. О небе, о детстве счастливом. Прошли под окошком танки, прямо по вишням и сливам. Когда громыхают танки, не звучат японские танки. Собрались кривляки, кривлят. Кто смешнее скорчит рожу. Не надо бы мне улыбаться, попал в компанию тоже. Был я в конкурсе зрителем, а стал среди них победить. А, вот это детское, значит, это. Прохоров Сазон Воробьев кормил. Бросил им батон, 10 штук убил. Ну, это для детей был в первой книжке.
Да, это книжка была.
Я же давно пишу, немного, мало пишу, потому что пью больше. Стоит гранитный пьедестал. Здесь будет монумент. Я ловко прыг и в пол встал. Меня не довернул мент. Оштрафовал на 100 рублей. А где я их достану? но предоставили мне идею стоять не по карману. Петров считал время, пальцы загибая со злом. Но время не протекало, а стягивалось узлом. В давке меня исковеркали, будто в кривом зеркале. Так какие мне понравились те измычки. Я шел во тьме на зов. Пришел уже на вопли. В кустах лежал сизов, и кровь текла, как сопли. Эй, друг, да не ори, влезай ко мне на плечи. Большие фонари светили точно свечи. Я шел, а он укал и по карманам шарил. Друг за спиной сказал, за что меня ударил. И сразу стал душить. А ведь душил напрасно. Таким, как он, дружить мне скучно, но опасно. Принес его домой. Еще он долго злился. Разбил сервант ногой, а к утру обмочился. Пошли бутылки, сдали, друзьями снова стали. Наложил на рельсы, но тормозной башмак. Надо ехать поезд, а ему никак. Куйбышев — это бывшая Самара. Ну, не опять Самара, да? Купил я два самовара, приехал домой, а дома какая-то полигамия. Ну и стал всех пинать ногами. Мне говорят, не полигамия, а промискуитет. А по мне все равно. И нет, где же она? Вот тут она. Эх, жаль, нет шпицрутана. Человек вьючного склада взял за горло, говорит, не надо. Пока у тетки гостили, мы и так ее через твой пропустили. Треснул я самоваром под самоваром и уехал в Куйбышев, бывшую Самару. Ем я лепешку из жима, держу наготове нога. С криком промчался лихо мимо меня мужчина, вырвал из рук лепешку. Я пулю пустил ему вслед, разжал худую ладошку, а лепешки уж нет. Утром соседка голая на кухне усердно мыла под краном квадратную голову круглым розовым мылом. Знаешь, что она тут голая, я не стал бы так рано. Соседка отдернула голову, отломала полкрана. Дети строят лабиринт, а какой-то дядя, точно штопор, левинт, так и вьется сзади. То запнется невзначай, то толкнет девчонку, и беззвучно хохоча лезет под юбчонку. Дети в воду, он в воде, щиплет ягодицы, и щекотится везде, взрослых не стыдится. Наблюдает, как в кустах дети выжимаются, но не вызывает страх, дети улыбаются. Пропилил окошко в детский наш сортир, это дядя с рожками, видимо, с
Спасибо. Стихотворение Олега Григорьева, запись 1991 года. Программа «Культурный дневник» на волнах свободы подошла к концу. Над ней работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.